эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Во втором часе нашей программы сегодня, 12 июля. В России день траура по погибшим в результате крушения теплохода «Булгария». Французский парламент обсудит вопрос о продлении участия армии страны в военной операции в Ливии. Нападение на посольство Франции и США в Сирии. И вопрос нашей сегодняшней утренней программы связан с трагедией в Татарстане. На чью помощь вы бы рассчитывали в чрезвычайной ситуации? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. В середине часа, как всегда, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и в течение всей программы ваши ответы мы принимаем на пейджер в Москве 660-1046 по электронной почте. Адрес mail @radio-svoboda.ru. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Французские парламентарии должны сегодня обсудить ситуацию в Ливии. Депутаты обеих палат французского парламента, Национальной ассамблеи и Сената должны проголосовать по вопросу продления участия французской армии в военной операции в Ливии. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Сначала правительство выступит перед депутатами Нижней палаты парламента Национальной ассамблеи с заявлением об участии французских войск в операции в Ливии. После этого парламентарии проведут дебаты и проголосуют за или против продления военной операции. А вечером вопрос будет обсуждаться членами Верхней палаты французского парламента Сената. Две крупнейшие партии – Союз за народное движение и Социалистическая партия – уже высказались за продление операции, поэтому результаты сегодняшнего голосования вполне предсказуемы. В соответствии с 35-й статьей Конституции, в том случае, если продолжительность военной операции за пределами страны превышает 4 месяца, правительство обязано заручиться поддержкой парламента. Напомним, международная коалиция приступила к военным действиям в Ливии 19 марта. По данным Министерства обороны Франции, на сегодняшний день французские военные обеспечивают около 30% ударов по силам Муаммара Каддафи. Параллельно с военной операцией Париж продолжает контакты с представителями ливийского режима. Вчера официальный представитель французского министерства иностранных дел Бернар Валеро подтвердил, что Франция вместе с союзниками и базирующимся в городе Бенгази Национальным переходным советом Ливии, органом власти ливийской оппозиции, посылает сигналы режиму Муаммара Каддафи. Правда, Бернар Валеро опроверг информацию о том, что Франция ведет прямые переговоры с ливийскими властями. Ранее вчера алжирская газета «Эль-Хабар» опубликовала интервью с сыном Муаммара Каддафи Саифом Алисламом, который заявил, что Триполи ведет переговоры, я цитирую, «с Францией, а не с мятежниками». Является ли уход Муаммара Каддафи обязательным условием для прекращения военных действий и начала переговоров? Ранее Париж неоднократно об этом заявлял. Однако в минувшее воскресенье в интервью телевизионному каналу BFM TV министр обороны Франции Жерар Лонге был менее категоричен.
Мы прекратим бомбардировки, как только ливийцы начнут переговоры и все военные вернутся в казармы. И такие переговоры возможны, ведь мы хотим им продемонстрировать, что силового решения у этого конфликта быть не может. Это возможно даже в том случае, если Каддафи не уйдет. В этом случае он будет находиться уже в другом зале своего дворца и будет занимать уже другую должность.
Об операции международной коалиции в Ливии говорил министр обороны Франции Жерар Лонге. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Госдепартамент Соединенных Штатов намерен вызвать дипломатического представителя Сирии в Вашингтоне и вручить ему ноту протеста по поводу нападения на посольство США в Дамаске. Как заявил представитель Госдепартамента, кроме заявления формального протеста Сирии, Соединенные Штаты могут потребовать и компенсации за ущерб американскому посольству. О реакции в США на нападение Юрий Жигалкин.
Неожиданные события в Сирии наверняка затруднят выработку общей позиции участников Ближневосточного квартета. Атака демонстрантов на американское посольство и резиденцию американского посла в Дамаске стала заметным эпизодом в развитии сирийского конфликта. К концу дня в понедельник о происшедшем было известно только в общих чертах. Несколько демонстрантов из группы в приблизительно 300 человек проникли на территорию посольства. Начали бить окна. По заявлению представителя Госдепартамента, вторгшиеся забрались на крышу здания, но попасть внутрь помещения они не смогли. Толпа была вскоре рассеяна американскими морскими пехотинцами, охраняющими посольство. Но вслед за этим толпа собралась вновь и отправилась бить окна в резиденции американского посла. Объектом нападения также стало французское посольство. Американские эксперты подозревают, что атаки на дипломатические представительства стали местью за встречу послов с оппозиционерами в городе Хама, центре сопротивления режиму Башара Асада. Тон заявлений госсекретаря Хиллари Клинтон был крайне резок. Соединенные Штаты решительно осуждают бездействие Сирии, не обеспечившей безопасность американских дипломатических представительств в Дамаске. Госсекретарь почти прямо обвинила сирийские власти в провоцировании атак на посольство, в надежде отвлечь международное внимание от своих собственных действий по подавлению внутренней оппозиции. Впервые Башар Асад услышал из уст одного из высших представителей администрации, еще не столь давно делавший ставку на переговоры с ним, такие слова. Если кто-нибудь, включая президента Асада, считает, что Соединенные Штаты втайне надеются на то, что режим переживет эти потрясения и продолжит свою политику репрессий, они ошибаются. Президент Асад не является незаменимым, сказала Хиллари Клинтон. По мнению американских наблюдателей, эти заявления не означают, что Вашингтон готов активно поддерживать оппонентов Асада. Пока Белый дом формально не призвал его расстаться с властью. Но не исключено, что за нападением на посольство последуют новые санкции против режима Асада и его видных деятелей.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России день траура по погибшим при крушении теплохода «Булгария» на Волге. По последним данным, жертвами катастрофы стали 59 человек, 79 спасены, многие считаются пропавшими без вести. Президент Франции Николя Саркози прибыл с визитом в Афганистан. Сообщается, что поездка будет непродолжительной. В программе визита встреча с военнослужащими из состава Международных сил содействия безопасности Афганистана. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что шокирован информацией о возможном вмешательстве сотрудников газеты «Sunday Times» в его частную жизнь. На северо-востоке Москвы неизвестные этой ночью бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание синагоги. Как сообщается, возгорание не произошло, никто не пострадал. В Египте подорван газораспределительный терминал трубопровода, по которому топливо поступает в Израиль и Иорданию. Взрыв произошел этой ночью в городе Эль-Ариш. Парламент Израиля одобрил законопроект о судебном преследовании израильских граждан или компаний, бойкотирующих действия по развитию еврейских поселений на западном берегу Иордана. Решение США приостановить выплату Пакистану 800 миллионов долларов в качестве военной помощи не означает сдвига во внешней политике Вашингтона, заявил американский госсекретарь Хиллари Клинтон. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Фильм об Анне Политковской под названием «Горький вкус свободы». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Американец в Париже». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Диалог на Бродвее». «Человек-паук» и другие беды театральной машинерии. «Ротманский в Нью-Йорке» и «В Нью-Йоркере». «Прокофьев в американском контексте». И «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. «Инвалид» Гэри Рэндалл. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему министр финансов обещает стране новые экономические трудности. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Очередное появление в суде бывшего главы МЭФ Доминика Стросс-Кана, назначенное на 18 июля, перенесено на 1 августа. Стросс-Кан официально обвиняется в изнасиловании горничной нью-йоркского отеля. Однако после того, как стало известно, что истица лгала во время процесса получения политического убежища в США, судья освободил Стросс-Кана из-под домашнего ареста, и адвокаты обвиняемого призвали прокуратуру отказаться от обвинений в адрес их клиента. Многие комментаторы ожидали, что это произойдет 18 июля. Представители прокуратуры сейчас призывают не делать глубоких выводов из переноса даты судебных слушаний, заявив, что расследование продолжается, и обвинение пока не решило, как действовать дальше. Юристы, в общем, согласны с такой трактовкой ситуации. Они говорят о том, что сейчас существует три одинаково вероятных вариантов развития ситуации. Манхэттенская прокуратура может решить довести дело до суда, если она посчитает, что улики с места инцидента однозначно указывают на уголовное преступление. Она может предложить Стросс-Кану внесудебное соглашение, если тот согласится признать свою вину по менее серьезным обвинениям. И она также может закрыть дело против Стросс-Кана, если решит, что сомнения в правдивости заявительницы выглядят значительно более весомыми, чем доказательства насилия над ней. Видный калифорнийский политик призывает к расколу Калифорнии. Республиканец Джефф Стоун, член Совета управляющих округом Риверсайд, предложил коллегам по Совету одобрить обращение к 12 соседним округам с приглашением выйти из состава Калифорнии и организовать 51-й штат, который будет назван Южная Калифорния. Инициатор раскола заявляет о том, что самый населенный штат стал неуправляемым, и центральная штатная власть пытается расплатиться за свою расточительность дополнительными поборами с округов, которые честно зарабатывают свои деньги. Это не первое предложение разделить третий по величине штат, на территории которого создана восьмая в мире по величине экономика. Прежние попытки проваливались, потому что Калифорния в течение нескольких десятилетий переживала экономический бум. Сейчас же штатные долги, как и безработица, одни из самых высоких в стране. Впервые за всю историю население штата начало сокращаться. Министр финансов США сделал небывалый прогноз, предупредив американцев, что впереди у страны тяжелые экономические времена. Прогноз прозвучал сенсационно, отчасти потому, что оптимизм – это то, что ждут и ценят в политиках американцы, рассказывает Владимир Морозов.
Министр финансов Тимоти Гайтнер заявил, что американцам придется столкнуться с тем, чего они никогда в прошлом не испытывали. Это звучит устрашающе. Может быть, министр имел в виду новую депрессию? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Стюарт Фелстин, президент консалтинговой фирмы SMR Research.
I don't know, and I'm not sure anybody does.
Не знаю, что имел в виду министр, и мне кажется, никто не знает. Но может случиться продолжительная рецессия. Будет как в Греции, наши проблемы с дефицитом усугубятся. Как это отразится на людях, например, на безработных? У кого-то из них кончается срок выплаты пособия. У нас огромная экономика, в казну постоянно идут налоги. Некоторые функции правительства придется ограничить, но пособия по безработице не отменят. Срок выплаты могут продлить, хотя их размер, вероятно, придется уменьшить. Сегодня безработица в США составляет 9,2%. Пособие можно получать 39 недель. Его размер зависит от вашего прежнего заработка, но не больше определенной суммы. В городе Нью-Йорке пособие по безработице не должно превышать $405 в неделю. Единственный способ улучшить положение – это создать условия для роста экономики и числа рабочих мест. У американских бизнесов и банков достаточно денег, но они не хотят их вкладывать. Боятся новых налогов и законов, которые ограничат свободу действия бизнесменов. Так считает Эдвард Хаджингс из частной независимой организации «Атлас». Мистер Хаджингс, а как вы оцениваете экономическую политику Белого дома? Барак Обама, а до него Джордж Буш, раздали на стимулирование около триллиона долларов. Им казалось, что это снизит безработицу и создаст новые рабочие места. Но этого не произошло. Если верить министру финансов, то страна может оказаться в худшем положении, чем во время экономического кризиса конца 70-х годов. Однако многие эксперты надеются, что к концу года экономика США может активизироваться.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших утренних программах мы регулярно рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. «Искусство ради и науки» – так называется новая выставка столичного исторического музея. Хотя она и приурочена к международной конференции по истории и картографии, экспозиция будет интересна не только специалистам в этой области. Старинные карты подобраны так, чтобы можно было проследить, как менялось их оформление от стиля рококо до соцреализма. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Из 45 тысяч единиц хранения, которыми обладает исторический музей, завотделом картографии Владимир Булатов отобрал для выставки самые красивые и более всего отражающие ту или иную эпоху с ее представлениями о мире и месте человека в нем. Не беда, что познания в географии были неполными. Белые пятна заполнялись рисунками, порой фантастическими. Так на карте полярных районов Вильяма Баренца, вышедшей в 1598 году, появляются странные все в барочных завитушках рыбы. Первое, что вспоминается, чудо-юдо рыба-кит. Ну а плотнее всего оснащена сюжетными изображениями, говорит Владимир Булатов, самая старинная голландская карта выставки.
Это карта северных стран братьев Детекумов середины XVI века, где мы видим в картуше великого князя Василия III, отца Ивана Грозного. Эта карта отражает то представление, которое имелось о России в Западной Европе в то время, но не только о России. А на этой карте мы видим всю северную часть Евразии, начиная от Скандинавии и кончая Тихим океаном. Причем, конечно, чем дальше на восток мы движемся, тем более сказочные сюжеты на этой карте мы находим.
Есть, к примеру, фигурка с подписью «Золотая баба, которая творит чудеса». Так отражен бродячий сюжет об идоле, которому поклоняются сибирские народы. Владимир Булатов поясняет.
Безусловно, земли эти были неизвестны, но какие-то сведения доходили в очень искаженной, конечно, форме, в форме легенд. Использовали сведения античных писателей и авторов. Все, что люди могли узнать об этой земле, они добросовестно помещали на карту. Ну, естественно, с нашей точки зрения картой подобного рода информацию назвать немножечко сложно.
Не менее диковинной покажется современному человеку карта Иосиф Виссарионович Сталин на фронтах гражданской войны. Тут мифотворчество иного рода.
К 60-летию Сталина она была составлена. Она представляет из себя образец такого стиля, как социалистический реализм, его, наверное, наиболее ярком развитии. Она сделана в высшей степени грамотно с точки зрения картографии. Я хочу сказать, что здесь все очень хорошо видно, все очень хорошо читается. А идея этой карты в том, что гражданская война выиграна исключительно Сталиным, и никто, как бы, кроме него, вроде ничего и не делал. Вот мы видим какой-нибудь предательский план Троцкого по наступлению на белых через районы, населенные донскими казаками, и правильный план товарища Сталина наступать через Донбасс, где рабочие класс поддержит Красную армию. А мы видим, что ключевым эпизодом всей гражданской войны была осада Царицына. Тот эпизод, где действительно Сталин принимал участие в боевых действиях. А окружают эту карту картины крупнейших официальных советских художников того времени, показывающие ключевые этапы революции гражданской войны в их официальном освещении конца 30-х годов.
Украшением выставки в историческом музее служат приборы картографов былых времен, всякие астролябии, компасы и прочее, а также предметы декоративно-прикладного искусства, среди которых упомянем серебряные табакерки XVIII века.
В то время эти табакерки довольно активно изготавливали, скажем, в Устюге, вот в северных городах, и их очень любили моряки, участники исследовательских экспедиций в северной части Тихого океана, или участники боевых действий против турок. Естественно, там хранился нюхательный табак, и вот моряк достает табакерку, предлагает кому-то понюхать табаку, а на таверке план Чесмы. И вот, так сказать, видно, что он герой Чесмы. Это было достаточно популярно в то время.
К слову, планы морских сражений издавались и на отдельных листах в виде карт, где, как бы невелика была эскадра, каждый кораблик отдельно и со всеми подробностями вычерчен, да еще и раскрашен. Картографическое искусство предполагает тщательность. Лиля Пальфельева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Какими могут быть международные последствия осуждения Юлии Тимошенко?». В программе участвует заместитель председателя партии «Батьковщина», бывший вице-премьер в правительстве Юлии Тимошенко Григорий Немыря. Ведет программу Виталий Портников. Время гостей. Сегодня в 11.07 на волнах Радио Свобода. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. А в нашей программе сразу после краткой сводки новостей, после репортажа из Казани, из Татарстана, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, на чью помощь вы бы рассчитывали в чрезвычайной ситуации. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Работает пейджер в Москве, его номер 660-1046. Мы также принимаем ваши ответы на номер по адресу электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, на чью помощь вы бы рассчитывали в чрезвычайной ситуации? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям и ждем ваших ответов после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
9 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Татарстане водолазы обследовали на данный момент три палубы затонувшего в воскресенье теплохода «Булгария». Обнаружено 59 тел погибших. Спасти удалось 79 из более чем 200 пассажиров. Многие считаются пропавшими без вести. Спустя почти 2 года после убийства активистки правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Натальи Истемировой, ее коллеги заявляют, что преступление не расследуется уже фактически год, как нет никакого продвижения, заявила Интерфаксу член Совета центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. В Республике Алтай продолжается поисково-спасательная операция в районе Телецкого озера, где затонул катер, выполнявший коммерческий экскурсионный рейс. 4 туристов числятся пропавшими без вести, 9 человек были спасены, сообщили Тартас в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что шокирован информацией о возможном вмешательстве сотрудников газеты «Санди Таймс» в его частную жизнь. Семья экс-премьера потрясена появившимися предположениями о том, что журналисты, используя незаконные методы, получали доступ к личной переписке и документам, касающимся финансов, собственности и многих других вещей, сообщил пресс-секретарь Брауна. Президент Франции Николя Саркози прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Сообщается, что поездка будет непродолжительной. В программе визита встреча с военнослужащими состава международных сил содействия безопасности Афганистана. Парламент Израиля одобрил законопроект о судебном преследовании израильских граждан или компаний, бойкотирующих действия по развитию еврейских поселений на Западе. западном берегу Иордана. Многие израильские правозащитники считают, что подобные законы нарушают принцип свободы слова и подвергают риску израильскую демократию. В Египте подорван газораспределительный терминал трубопровода, по которому топливо поступает в Израиль и Иорданию. О пострадавших не сообщается. Вы слушали краткие новости на волнах «Свобода».
Краткую сводку новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня в России день траура по погибшим на теплоходе «Булгария». Двухпалубный круизный теплоход затонул в воскресенье, по данным, на 8:30. Со дна «Волги» подняты 58 пассажиров и членов экипажа теплохода, и таким образом число жертв трагедии увеличилось до 59. Об этом сообщают в оперативном штабе, который развернут в селе Куйбышевские, затон Камско-Устинского района Татарстана. Среди погибших опознаны тела капитана Александра Островского и его жены. Об этом в интервью информационному агентству «Интерфакс» по Волжье сообщил представитель оперативного штаба. В Казани большинство жителей восприняли эту трагедию как личную. В речной порт несут цветы. Идет сбор денег для семей погибших. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
12 июля. В России траур по погибшим на теплоходе «Булгария». Уже в понедельник, когда стало ясно, что списки пропавших без вести начали превращаться в списки погибших, казанцы к стене здания речного вокзала понесли цветы и игрушки. На борту теплохода было 59 детей, и большая часть из них оказалась под водой. Из 208 пассажиров, членов экипажа и обслуживающего персонала двухдневного экскурсионного рейса «Казань-Булгары-Казань» выжили только 79. Да и то благодаря экипажу и пассажирам теплохода «Арабелла», которая следовала тем же курсом. Именно они подобрали тех, кто оказался на плотах, прицепился к буям, просто пытался удержаться на плаву в продолжении полутора-двух часов.
Особенно экипажу теплохода, который нас спас. Мы когда все закрутились в эту лодку, я даже грести не могли, но они нас не отталкивали, не отшвыривали.
Сделав несколько заходов на шлюпках, члены экипажа теплохода «Арабелла» спасли всех видневшихся на поверхности воды людей. Всего в Казань «Арабелла» привезла 77 человек. Сейчас невозможно утверждать, но не исключено, что это число было бы большим, если бы два судна «Волга-нефть» и некая баржа не прошли мимо, так и не оказав помощь тем, кто тонул. Президент Татарстана Рустам Миниханов, который срочно прервал свой отпуск и лично возглавил оперативный штаб, заявил, что намерен выяснить, почему эти суда не пришли на помощь.
И та информация, что два судна прошло, не остановилась, по ним тоже, значит, мы сейчас работу начали.
Тем временем водолазы поднимали из каюты помещения теплохода «Булгария» погибших, которых немедленно отправляли в Казань. Процедура опознания проходила в морге больницы скорой помощи. Людям показывали фотографии, и если они кого-то узнавали, то провожали в траурный зал на опознание. Сам морг был оцеплен полицией, и туда пропускали только родственников тех, кто был на теплоходе. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, интервью с которым записала местная телекомпания, для родственников организована психологическая помощь.
Здесь в судмедэкспертизе организованы все необходимые службы, ЗАГС, судмедэкспертиза, выдача свидетельства о смерти, ритуал, то есть катафалки, питание, работают психологи. Одним словом, делается все на месте республиканским штабом, городским штабом, с тем, чтобы в максимально короткие сроки оказать всю необходимую помощь.
Во вторник в полдень в Казанском речном порту состоится гражданская акция в память о погибших на теплоходе «Булгария». К акции может присоединиться любой желающий, все, кто скорбит и сочувствует родственникам и близким погибших. Планируется выступление официальных лиц, зажжение свечей, а также сбор средств для родственников погибших. Все расходы по организации похорон взяло на себя правительство Татарстана. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
На чью помощь вы бы рассчитывали в чрезвычайной ситуации? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас в нашей студии работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым я прошу ответить на этот вопрос Аркадия. Это звонок из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я могу рассчитывать только на себя, на родных, ну и на некоторых друзей, которые поблизости, в частности, на соседей. Больше рассчитывать не на кого, потому что наши официальные структуры не только не помогут, а хорошо, если не помешают. Вспомните пожары прошлого года, когда люди пытались спасти свои поселки, вот тут являлись милицейские и прокурорские и грозили посадить. А в этом году еще и развитие. Оказывается, тушить уже пожары можно только зарегистрированным пожарным командам. А чтобы зарегистрироваться, скажем, просто физически невозможно собрать столько документов. То есть, дай бог еще, как говорится, чтобы вертикаль еще не мешала, а то и против нее придется защищать. Потому что если вздумают мне, скажем, помешать гасить пожар, спасать семью, я стрелять буду в этих уродах.
Это был звонок из Москвы. Аркадий был в прямом эфире. Послушаем сейчас звонок из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы на Бога не рассчитывал, во-первых, потому что Бог карает не тех людей, как правило, а те люди, которые жирно плавают, так и плавают себе на поверхности, не тонут нигде. Вот дети потонули, вот это другой разговор. То есть надо рассчитывать на случай. Хороший случай, счастливый случай, ты, значит, спасешься. Если случай несчастный, значит, ты будешь несчастно. Но я хотел бы еще добавить для слушающих эту передачу, что если так все цепочки катастроф проанализировать, то что мы увидим? Мы видим, что во главе всего стоит премьер-министр, министр транспорта, регистр, который подписал документы на выход на право эксплуатации этого судна, само пароходство, его службы в виде капитан-наставников, механиков-наставников, службы портнадзора, которые выпускали это судно в рейс, видя, что оно и накренено, и перегружено. Вот каким это образом можно? И, наконец, арендатор, который собирался набить карманы за счет этого рейса, за счет тех детей, которые утонули. То есть турфирма. И все могут иметь коррупционную составляющую. Не обязательно денежную, но моральную это 100% все. То есть жизни людей и у нас и покупаются, и продаются. И продаются, и покупаются вертикали власти.
Таково мнение Владимира из Калининграда. Несколько сообщений, которые приходят нам на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. На пейджер в Москве приходит сообщение 660-1046, его номер. «Моей скорби нет предела, ибо в трагедии Булгарии отражена трагедия России. Алчность эффективных, в кавычках, менеджеров и бездумность масс всегда и во всем дают такой результат», пишет нам Людмила из Калининграда. «Народ нашей страны вынужден жить по народной мудрости. На Бога надейся, а сам не плашай», пишет Николай Павлович. «Я рассчитываю преимущественно на свои силы и на помощь Всевышнего», так отвечает на наш вопрос Александр из Сызрани. У нас есть звонок из Нижнего Новгорода. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Во время прошлогодних пожаров, когда спасались от огня, я надеялся на свои ноги и на Бога. Так же и в этой ситуации. Кто поможет? Я не знаю, только Господь Бог. Спасибо.
Это был звонок из Нижнего Новгорода. Сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта, с форума на... по адресу www.svobodanews.ru. Валентин Изванова пишет: «На чью помощь только Бога». Румат Чискемерова: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», сказал классик 80 лет назад. «На том и стоим». И Андрей из Бельгии: «На самого себя, армию и Господа Бога». У нас есть время принять еще один звонок. Борис из Москвы до нас зазвонился. Борис, доброе утро.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать вот какие слова. То, что происходит в настоящее время в России, это намного серьезнее, чем переваливать вину с одного на другого и искать помощь у Бога. Сегодня представляется в экономике первое, самое главное, это отсутствие частной собственности.
Борис, спасибо за звонок. Ваше мнение понятно. Ну что ж, вот на этом мы завершаем сегодня наше общение со слушателями. Сегодня мы спрашивали, на чью помощь вы бы рассчитывали в чрезвычайной ситуации, но продолжить дискуссию на эту тему вы можете в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Правительство России планирует приватизировать следующий 10% пакет акций банка ВТБ в первой половине 2012 года. Решение о продаже будет зависеть от рыночной конъюнктуры, заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В текущем году правительство уже приватизировало 10% акций ВТБ, получив за них почти 96 миллиардов рублей или примерно 3,5 миллиарда долларов в пересчете. В целом, к концу 2013 года, как ожидается, государство, которому сейчас принадлежит более 75% акций банка ВТБ, сократит свою долю в нем до контрольного пакета. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом полугодии увеличились на 56% к уровню такого же периода 2010 года, почти до 1 миллиона 235,5 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В июне его эксперты повысили свой прогноз продаж в этом сегменте российского автомобильного рынка в 2011 году примерно на 5% по сравнению с оценкой месячной давности – до 2 миллионов 340 тысяч штук. Российская нефтяная компания «Роснефть» рассматривает американскую «ExxonMobil» как наиболее привлекательного партнера по совместным проектам на Черноморском шельфе, включая Южно-Черноморский участок и вал Шацкого, заявил президент компании Эдуард Худайнатов. Ранее к работам на последнем из этих месторождений «Роснефть» планировала привлечь американскую компанию «Шеврон», о чем в июне 2010 года стороны подписали предварительное соглашение. Однако месяц назад «Роснефть» и «Шеврон» отказались от партнерства в рамках проекта разработки нефтегазового месторождения Волшатского из-за разных оценок его перспектив. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 27 июня по 4 июля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 25 рублей 46 копеек или более 91 американского цента в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 16 региональных центрах страны, тогда как в 55 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 12 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 10,6%.
В новостях экономики вам рассказал Иван Трефилов, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 8 копеек, курс евро 39 рублей 80 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России день траура по погибшим при крушении теплохода «Булгария» на Волге. По последним данным, жертвами катастрофы стали 59 человек, 79 спасены, многие считаются пропавшими без вести. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что шокирован информацией о возможном вмешательстве сотрудников газеты «Sunday Times» в его частную жизнь. В Египте подорван газораспределительный терминал трубопровода, по которому топливо поступает в Израиль и Иорданию. Взрыв произошел этой ночью в городе Эль-Ариш. Премьер-министр Египта Исам Шараф заявил о готовящихся перестановках в правительстве в связи с массовыми уличными протестами в Каире. Парламент Израиля одобрил законопроект о судебном преследовании израильских граждан или компаний, бойкотирующих действия по развитию еврейских поселений на западном берегу Иордана. Решение США приостановить выплату Пакистану 800 миллионов долларов в качестве военной помощи не означает сдвигов во внешней политике Вашингтона. Об этом заявила накануне американский госсекретарь Хиллари Клинтон. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Светлана, с чего начнем на этот раз?
Начнем с того, что 5 членов одной из самых жестоких националистических группировок получили пожизненный срок. Об этом сегодня сообщают российские газеты. На скамье подсудимых было 13 человек. 5 участникам группировки, в том числе лидеру Льву Молоткову, по решению суда придется провести за решеткой всю оставшуюся жизнь. Остальные получат от 10 до 23 лет заключения, пишут московские новости. Националистам инкриминировали 27 убийств, в том числе на национальной почве, несколько десятков покушений на лиц неславянской внешности, участие в оргпреступной группе, теракты и грабежи, всего почти 50 эпизодов. НСО «Север», куда, по мнению следствия, входили 13 подсудимых, лишь одна из московских ячеек национал-социалистического общества НСО, какие существуют практически в каждом крупном городе. Изначально НСО было создано бывшим помощником депутата Госдумы Дмитрием Румянцевым в 2004 году как официальная организация, и до 2007 года, несмотря на эмблемы со свастикой, боевые тренировки, лозунги «Россия для русских» не имело проблем с властью. Как объяснял бывший лидер общества румянцев, они просто не нарушали закон. С нами со свастикой на массовых мероприятиях заменяли похожим, но с аббревиатурой НСО. Тренировались не с боевым оружием, а с копиями. Хайль Гитлер на публике не кричали. Своей задачей общество провозгласило создание в России национал-социалистической партии для построения русского национального государства на основе национал-социалистической идеологии. НСО выдвигала своих членов кандидатами на выборах, правда, безуспешно. Участвовала в русских маршах, издавала газету «НСО Корпус», которая была закрыта в 2008 году. Но после 2007 года в НСО произошел раскол. Румянцев из организации вышел, а его место занял Максим Базарев по кличке Адольф, назначив правой рукой Льва Молоткова и Сергиева Посада. Тогда, по данным следствия, начались убийства и покушения на нерусских, о которых члены НСО заявляли открыто, создавая себе образ борцов за чистоту расы. Они скрывались, меняя съемные квартиры, но ФСБ все же удалось выйти на их след. Аресты начались в 2008 году. Молоткова задержали одним из первых, а год спустя схватили и Базалева. До суда он не дожил. После ареста, находясь в ВВС на Петровке, 38, скрыл себе вены. После его смерти лидером группировки следствие признало Молоткова. Всего спецслужбы задержали 13 человек, которые признались, что состоят в НСО «Север». Причем задержания проходили негладко. Когда силовики пришли за Владом Тимамшевым, тот тяжело ранил сотрудника ФСБ. По данным следствия, на счету группировки несколько грабежей, поджоги, подготовка несостоявшегося теракта на Загорской ГАЭС, 27 убийств. Среди погибших уроженцы Кавказских республик, Азии, африканцы, один русский антифашист Алексей Крылов, а также двое россиян, бывших соратников националистов, которых те заподозрили в предательстве. Одного из них члены группировки убили на съемной квартире Льва Молоткова, а другого вывезли в лес и зарезали. Процесс проходил в закрытом режиме, об этом суд попросили потерпевшие, опасавшиеся мести со стороны соратников подсудимых. На оглашение приговора подсудимые пришли как на праздник, общались, смеялись, выкрикивали лозунги «Слава Руси», скидывали руки в фашистском приветствии, не мешали им даже наручники, сообщают московские новости. Материал на эту тему, можно прочитать также в сегодняшнем «Коммерсанте». А в первополосном материале девелоперов оставили без разрешений. «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что столичная мэрия будет заново согласовывать снос 209 зданий в центре Москвы. Девелоперам, планировавшим построить в историческом центре города около 2 миллионов квадратных метров новой недвижимости, примерно на 5 миллиардов долларов, придется скорректировать свои планы. Как стало известно «Коммерсанту», власти столицы приняли решение аннулировать разрешение на снос 209 зданий, полученные в прежние годы застройщиками. 2 месяца назад Департамент культурного наследия Москвы начал ревизию проектов, которые девелоперы собирались реализовать в историческом центре столицы. Итогом этой проверки стала отмена всех 209 разрешений на снос зданий, ранее выданных действующей при мэрии комиссии по вопросам охранения зданий в исторически сложившихся районах Москвы. Об этом «Коммерсанту» сообщил советник главы Москомнаследия Николай Переслегин. По его словам, теперь девелоперам придется заново получать разрешение комиссии, которая в обновленном составе начнет работу в августе. До начала этого года комиссию по сносу, так как называют ее девелоперы, возглавлял экс-глава столичного стройкомплекса, вице-мэр Владимир Ресин, которого сменил Марат Хуснуллин. По словам одного из чиновников мэрии, выданные ранее разрешения позволяли на месте сносить соотносимых зданий построить около 2 миллионов квадратных метров новой недвижимости. Большинство девелоперов не успели снести здания, по которым уже были получены разрешения, утверждают в Москомнаследии. Но зато по некоторым крупным проектам до кризиса Москомархитектуры выдала разрешительные документы, где указывается площадь нового строительства, значительно превышающая площади сносимых зданий, сообщает «Коммерсант». Бывшему топ-менеджеру Сибнефти избрана мера пресечения за мошенничество с деньгами ВТБ, сообщает «Коммерсант» в статье под заголовком «По кредиту начислен заочный арест». Верхесецкий райсуд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего топ-менеджера Сибнефти Федора Хорошилова, удовлетворив тем самым ходатайство следователей Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу. Следствие обвиняет господина Хорошилова в крупном мошенничестве с кредитными средствами ВТБ. Обвиняемый уже объявлен международный розыск. В свою очередь, его адвокат считает, что на предпринимателя распространяются президентские поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, и он не может быть арестован, сообщает сегодня «Коммерсант» в статье «По кредиту начислен заочный арест».
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова подготовила обзор центральных российских газет. Ну, а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Социологи выяснили, какое количество россиян относит себя к среднему классу. Таких людей много. 53% по данным социологической компании «Башкирова и партнеры» и 35% по результатам опросов аналитического центра Юрия Левады. В самом ли деле так велик российский средний класс? Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Экономисты отмечают, что отсутствие достаточно широкого среднего класса – это одна из проблем современной России. А вот сами ее жители, как выяснилось, оценивают положение куда более оптимистично. Больше половины опрошенных компаний «Башкирова и партнеры» с легкостью отнесли себя к этой социальной группе. Вот комментарий генерального директора компании Елены Башкировой.
Это не есть точное отражение социально-экономической ситуации в современной России, потому что некоторая часть респондентов и довольно значительная склонна завышать свой статус. И тут очень уместно было бы сказать, что есть несколько подходов к определению среднего класса. Хотя, в принципе, все исследователи в своем таком теоретическом определении, никто, в общем-то, не расходится. Все называют примерно одни и те же характеристики, с помощью которых можно характеризовать этот средний класс. Ну, во-первых, этот класс, он должен обладать какой-то собственностью. Потом этот средний класс, он наиболее производительная, образованная, такая эффективная, продвинутая часть нашей рабочей силы. Кроме того, это очень активный экономический субъект. Средний класс является очень активным потребителем нашего рынка. И, естественно, эти данные очень завышены. Причем не специально они завышены. Просто люди имеют в голове какие критерии? Что есть как бы низший класс, то есть бедная часть населения нашего общества, те люди, у которых живется совсем плохо. Они себя к этому классу не относят, потому что у них есть кое-какая собственность, у них есть более-менее постоянные заработки. И поэтому они действительно выбирают просто такое среднее положение свое. И поэтому они себя вот относят к этому среднему классу, и таких людей по самооценке достаточно много. На самом деле, вот по исследованиям нашей компании «Башкирова и партнеры», где мы учитывали одновременно несколько критериев, получается, что вот такое количество людей, которых можно более строго отнести к этому среднему классу, составляет около 20%. И это полностью совпадает с данными вот наших других коллег. Там данные тоже разнятся от 19 до там 23-4%.
В одном из исследований компании «Башкирова и партнеры» удалось выделить внутри самого российского среднего класса три категории. Это так называемый высший средний класс, а также средняя его часть и низшая, продолжает Елена Башкирова.
Высший средний класс – это те люди, у которых есть достаточно дорогие марки иностранные автомобилей. Они привыкли отдыхать на таких курортах Европы, как, допустим, юг Франции, да, в 4-5-звездочных отелях. Они могут послать своих детей обучаться за рубежом. Есть собственность ни одна квартира, ни один дом. И в том числе собственность за рубежом. Средний класс – это люди, у которых есть иномарки, автомобили, но они не очень дорогие, но новые. Тоже есть там квартиры и дачи, но на более скромном уровне. И дети их учатся в школах, но тоже в школах может быть не совсем простых, это могут быть там какие-то какие-то специальные математические школы или там какие-то языковые школы. И, соответственно, средний низший класс – это люди, у которых тоже есть автомобили, но это автомобили либо русского производства, либо подержанные иномарки. Они редко там выезжают за рубеж, чаще все-таки проводят свой отпуск на более скромных курортах.
Как вы думаете, в чем специфика российского среднего класса, отличие его от европейского или американского?
Ну, отличие в том, что он немногочисленен. Для вот западных обществ, американского или европейского, в этом и смысл существования и развития демократии или режима с рыночной экономикой, что там большинство общества составляет именно этот средний класс. У нас, как я сказала, он составляет где-то около 20%. Это, конечно, мало для того, чтобы был вот такой стабильный средний класс. Еще одно различие заключается в том, что по денежным активам и по доходам, конечно, если просто прямо сравнивать там с американским представителем среднего класса или западноевропейским, конечно, у нас эти доходы сильно меньше.
Социолог Елена Башкирова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Итак, российский средний класс на деле не так велик, как явствует из массовых опросов. Но, во всяком случае, для многих людей это весьма привлекательная социальная группа, которой они очень хотели бы принадлежать.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Мы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Михаил Касторов. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Остановит ли волну ксенофобии очередной приговор к группе скинхедов? Об этом в эфире «Радио Свобода» спорит президент фонда «Холокост», бывший депутат Государственной Думы России, член Общественной палаты Алла Гербер и директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Слушайте в программу «Свобода в полдень». В 12 часов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он напилился на правый борт, перевернулся и затонул.
За что вы забираете человека?
Он начал рушиться, только детей двоих успел вытащить с палатки.
Суд, а мы проиграли, и мы написали опровержение.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия.
Нанесение стратегического поражения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».